Глава пятая, где слышится скрежет зубовный, пахнет заговором, воруются пеналы из мореной черешни, жрецы увлеченно ползают на коленях, а в довершение всего ангел Джибраиль так ни разу и не появляется на страницах этого повествования. Зубы болели так, словно по каждой челюсти весело скакала дюжина шайтанчиков, топоча копытцами. Хотелось разодрать десны ногтями, разодрать до самых пяток и выковырить все, что может болеть, включая сердце и печень. Короче, едва мучительный прилив отступал, откатывался в безбрежный океан пекла, где ему и место. Абуд Таиб чувствовал себя заново родившимся и с трудом переводил дух, после чего в очередной раз связывал нить предыдущих размышлений, оборванную приступом, и продолжал кругами бродить по покоям. Он шах. Этот, как его? Кей-Бахрам. Трам-тарарам. Странник по мирам, расположенный к пирам. Имя выглядело чужим. Его можно было взять в руки и потрогать, содроганием ощутив шероховатость и заусенцы по краям. Оно и было чужим, данное ему вчера имя. Чужим было все. Дворец, покои, преклонение и раболепие, судьба была чужой. Одежда, надежда. Пока все идет хорошо, как говорил один мулла, падая с минарета. Пока все идет хорошо. Абуд Таиб еле сдержался, чтобы не хватить кулаком по столу, инкрустированному нефритом и яшмой. Потом пожалел себя и стол. Кулаки не помогут, хоть в кровь разбей. Ты шах, мой красавец. Пусть имя твое на айванах царит, и счастье немеркнущим светом горит над родом и краем, и ратью твоей, и ликом, и царственной статью твоей. Во всяком случае, так утверждают твои верноподданные благодетели. Утверждают в один голос, стремглав падая ниц, как если бы твое шахское величество пинало их под коленки. Будь счастлив, мой дорогой халиф, на час. Обжирайся дармовым сыром, пока рычаг мышеловки не привел в движение грубую прозу бытия. В последнем поэт не сомневался. Абуд Таиб подошел к столу и налил себе в кубок из серебряного кувшина, покрытого тонким кружевом черни. Какая-то добрая душа с вечера наполнила кувшин кисленьким отваром, совершенно не хмельным и даже наоборот. Голова после него становилась ясной, а зубная боль слегка отступала. Поэт отхлебнул глоток, потом прополоскал рот и сплюнул в угол, на ковер. На роскошный ковер с орнаментом из пурпурных и лиловых ромбов. Шах он или не шах? По всему выходило, что шах, плюй не хочу. Следующий глоток легко скользнул по горлу в желудок. А поэт вдруг припомнил, как после очередного перевала в горах без названия мир вокруг него мигнул. Ощущение было странным, словно предстояло давать новые имена старым знакомым, а душа вдруг стала курильницей из белой меди, пустой и звонкой. Но они вскоре поехали дальше, и поэт вновь постарался задремать в седле, урвать хоть крупицу отдыха, благо есть возможность. Ночами на привалах он мучился бессонницей, слушаясь в каждый шорох, подскакивая от дуновения ветерка. Причина была проста. Абуд Таиб давно утратил наив юности и теперь справедливо полагал в новообретенном названном сыне искреннее желание перегрызть глотку названному папаше при первом удобном случае. На сторожевые достоинства мага с бородавкой, а уж тем более дерзкой девицы, поэт полагался слабо. Зато на остроту ножа Суришара... А, тут бы и заснул, а не в моготу. Уж больно явственно вспыхивали глаза мальчишки, когда взгляд его будто случайно падал на Абуд Таиба, бродягу, укравшего у Шахзаде отчий венец. Сам поэт тогда еще не верил ни в какие венцы, кроме венца сумасшествия на головах спутников. Он просто ехал рядом с ними, рассчитывая облобызать всю троицу, едва они доберутся до торговых дорог, и никогда больше не встречаться с удивительной компанией. В Медном городе поэт на базаре встретил троих дарессаламцев, в постоялом хане успел переговорить с басрийским цирюльником, которого шальная судьба занесла сюда 5 лет тому назад, и способ возвращения домой казался простым и верным. Поэт катал на языке это сладкое слово «домой», впервые ощущая его подлинный вкус. Вспоминал былую жизнь чуть ли не с умилением, прощая обидчиков, восхваляя друзей, молясь за убитого жениха-бедуина и иных бедняк, чьи головы ему довелось отделить от тел. Эйфория длилась до тех пор, пока мир не научился моргать. А спустя еще сутки их встретила толпа вельмож, разодетых пышней слив в цвету. «Радуйтесь!» — сипло возвестил маг, поднимаясь на стременах, и предгорья откликнулись шумным эхом. «Испытание завершено! Фарлакабир вновь сияет нам в полном блеске! Вот ваш шах!» И первым слетел с седла, дабы простереть ниц свое почтение перед убежищем власти, в смысле перед лошадью Абуд Таиба. Мгновением позже выяснилось, что путь домой изрядно осложняется, если не откладывается вовсе, а безумие старца заразней чумы. С кликами радости благородные господа принялись освобождать коней от тяжести своих благородных задниц, и вскоре Абуд Таиб мог вдоволь любоваться ягодицами и спинами, обтянутыми шелком и парчой. Последним пал ниц драчун Суришар, так и не сделавший попытки на привале сунуть нож в бок оскорбителю. Лошадь поэта пятилась, справедливо пугаясь открывшегося ей зрелища. Сам Абуд Таиб прикусил палец изумления зубами сдержанности, и на ум не приходило ни одной путной идеи. Велеть им подняться? Развернуться и поскакать прочь? Сделать вид, что ничего не произошло? Ха-ха, легче сказать, чем сделать. Пришлось выпутываться обычным способом. Негоже достойным валяться в пыли, усами дороги мести. Пехлевийские слова, став привычными за неделю пути, сейчас спотыкались хромыми мулами. Было стыдно. Негоже великим владыкам земли от слуг только лесть обрести. Поклон не позор, но позорней сто крат. Хвала создателю миров, они начали подыматься. И можно было замолчать, захлопнуть пасть, надежно укрыв окостеневший язык, не способный родить рифму к слову «сто крат». Продолжить путь в шелести и гомоне, в неподдельной радости, в искреннем обожании, в сладости сердец, распахнутых навстречу повелителю. Вчера его торжественно возвели на престол. Весь город, который местные жители звали Кабиром, ликовал и пил за здоровье владыки. Он — шах, Кей-Бахрам. И все же он — Абуд Таиб Аль-Мутанаби. А посему плохо верит в обожание и сладость сердец, в динары, щедро рассыпанные под ногами, и в суку удачу, когда та сама лезет в руки. Ты ее отталкиваешь, пинаешь острым носком сапога, она лезет, тычется мордой, скулит, возьми. В такую удачу поэт не верил вообще. Зубная боль вновь уходит на миг. И миг кажется вечностью, особенно когда ты знаешь, быстрее всего заканчивается именно вечность. Остановись, хлебни отвару, огладь бороду, заставь мысли бежать в нужном направлении. Иначе нельзя. Итак, что остается предположить? Первое. Он несчастный дурак, застигнутый врасплох самумом, благополучно скончался от удушья, от тяжести песка и сейчас видит дурацкий смертный сон, истлевая под мавзолеем пустыни. Сон противоречит общим представлениям о Божьем промысле, но кто намерен оспаривать право Творца на шутку? И вообще, какие сны в том смертном сне приснятся? Может быть, именно такие? С белостенным городом, Кабиром и шахским престолом? Предположение имело право на существование, но право маленькое, куцое, с горчишное зерно, и Абуд Таиб забросил его в самый дальний угол. Туда, где на стене в окружении свиты кинжалов, наискось висел владыка Ятаган, роскошный клинок, держать который в руках было подлинно шахским удовольствием. Вот поэт и держал, уже 3 раза за сегодня держал, чтобы потом аккуратно повесить на прежнее место. Второе предположение стоило первого. Допустим, он тронулся рассудком. И теперь по степи копьеносцев скитается блаженный доходяга, пуская слюни и воруя у бедуинов плошки с молоком вечернего удоя. А видит сей юродивый, как его силком возводят на трон. Видит и путается в сомнениях. Нет, что-то не сходится. Дальний угол пополнился еще одним отброшенным выводом, а поэт принялся за третье предположение. Все происходит на самом деле. Мир велик, и в нем вполне сыщется место для кабирского шахства. Где-нибудь на краю света, к примеру, за страной чинов, или вообще в уделе черных джинов. Всякому просвещенному человеку известно, знакомыми народами заселена лишь четверть земного круга. А что творится в остальных трех четвертях, ведомо одному совершеннейшему благотворителю. Кстати, надо будет позже спросить. Нет, велеть принести ему карту здешних земель. Авось прояснится. Но дело не в карте, а в том, что в Кабире недавно скончался шах. Скончался безвременно, согласно заверениям мага с бородавкой. А шахи безвременно не кончаются, ежели на то нет особых причин. Разговоры о возрасте покойного и до 200 лет не дотянул, бедняга. Ха! Мы оставим на потом. А сейчас? Предположим, владыку тихо убрали из государственных соображений. После чего наследники с похвальным единодушием стали отказываться от испытания, сулящего им венец. Насколько известно под горбатым небосводом, наследники от трона тоже просто так не отказываются. Значит, и здесь был свой резон. Даже какой-то Лухрасп мигом слег в горячке и едва собрался съездить за шахским титулом. Камешек ложится к камешку, и умненький-безумненький маг Гургин отправляется за 7 фарсангов щербета хлебать, вкупе с самым глупым претендентом на трон и наглой девицей, которой не владык на престолы возводить, а стонать сладким стоном под законным муженьком. В итоге юный шах должен был остаться в глуши навсегда. Глупый верблюжонок лишь чудом избегнул скорбной участи. А на трон возвели никому неизвестного чужака, пред которым вельможи склонились, как перед отцом родным. У Абуд Таиба потеплели ладони. Он вытер их о халат, оцарапавшись драгоценным шитьем, и продолжил кружение. Вот оно, рядом, рядышком. Марионетка на троне. Пустышка. Перекати поле. Вызванный колдовством проклятого Гургина из несусветной дали, глиняная свистулька, куда хозяин-невидимка станет дуть по мере надобности, чтобы вскоре растоптать тяжелым каблуком. И впрямь халиф на час. Только минуты уже бегут, и лишь судьбе известно, какая из них станет роковой. Надо было исчезнуть еще в горах, а сейчас поздно. Сейчас даже из дворца выйти не дадут. Если догадка верна, то нового шаха сторожат бдительнее, чем узника халифских темниц. Спокойно, Абуд-Таиб, спокойно, голова твоя пока еще на плечах. А жизнь не такая уж потеря, чтобы биться лбом о пол, кляня в отчаянии всех и вся. Но жизнь не такая уж безделица, чтобы кукла стала рвать нитки раньше времени. И зубы болят. Ераб, ну почему зубы болят даже у марионеток, даже у шахов? Аллах, прости, святотатца, у тебя тоже иногда болят зубы. Поэт встряхнулся мокрым псом, отставил кувшин и принудил себя улыбнуться. Что делает связанный по рукам и ногам узник, угодив в зиндан? Сперва глаза должны привыкнуть к мраку ямы, после стоит вслушаться в шаги над головой, опробовать на крепость веревки, проверить узлы. К птице свободы подкрадываются и исподволь, ощупью, боясь спугнуть. Это отлично известно тем, кто больше месяца гнил в зиндане эмирского бахара, да прогрызут черви насквозь его ядовитую печенку. Интересно, а если я сейчас велю собрать военачальников и объявлю бахару войну? «Молодец, стихоплет, быстро осваиваешься. Будем считать, что к мраку привыкли и в шаги вслушались. Пора осмотреть веревки, дернуть цепи, нет ли изъяна в каком звене.